Алло, Таллин, Артемий Киевич, вы с нами?
Здравствуйте, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Когда я буду в Торонто, обменяйте мне тоже, пожалуйста, на выгодных условиях чеки, деньги, там, и все дайте... что угодно. Можно и паспорт обменять российский на канадский? Я не
Серьезно,
против.
Да? Уже готов, уже приготовился, да? Потому что я...
Ну, еще не совсем, ага. Но... Не исключено, что скоро придется.
Дело в том, что я же не пропускаю ни одного твоего интервью, которое постоянно сейчас, каждым днем просто все новые и новые появляются твои апдейты на YouTube. Я так понимаю, что очень востребован ты сейчас стал человек в качестве комментатора, да? И ты, в общем, как бы всегда говорил, что нет, я российский человек, это моя родина, все такое прочее. А что, меняется настроение, состояние, что...
Да нет, в общем-то, какой я человек был, такой я и остался, орел степной. Вот, другое дело, что всякий раз, когда я еду в Россию, у моей любимой женушки Верунчика трясутся поджилки, потому что она уверена, что меня там хомутнут. Или не впустят, или не выпустят, или дубиной по башке дадут. Вот. Но я стараюсь ее успокоить, но не могу сказать, что сам полностью спокоен.
Ну, потому что ты же, у тебя же что, на уме, то на языке всегда, Артем, как и всегда, собственно,
было. Да, у меня позиция непримиримая, это точно.
А ты знаешь, мы здесь сейчас в студии сидим с известным тебе Максимом Кравчинским, да, и рассказываем...
О, Максим,
да.
Привет!
Здравствуйте,
привет,
Артем Митевич.
Дорогой Максим, и большое тебе спасибо. Я с удовольствием прочел книгу «Песни и развлечения эпохи НЭПа».
Это моя любимая
его
тоже.
Более того, кое-что я в этой книге использовал для новейшей редакции своей книги. То есть я взял у тебя кое-что про беспризорников.
Замечательно.
Послушайте, а вы, ребят, вы пересекаетесь на самом деле отчасти, да, Артем? Потому что я немножко анонсирую твой предстоящий визит в Торонто. Вот абсолютно точно будет уже две встречи. Одна будет на английском языке в университете Торонто, и это будет запретная советская песня от Вертинского до Пусси Райот, да, насколько я понимаю?
Ну, насколько я понимаю, да, это в университете Торонто имеется такое подразделение под названием Jewish Studies, то есть еврейские исследования. Вот, ну, я помогу евреям немножко исследовать русскую песенную цензуру 20-21 века.
И в тот же день, 15 марта, будет выступление, твоя как бы творческая встреча в студии N. И об этом мы еще отдельно поговорим. Но вот сейчас по поводу вот этой темы в UFT, в Торонском университете. Я так понимаю, что это не первый, совсем не первый раз, когда ты с этой темой выступаешь, да? То есть запретная русская песня в советское время.
Да, дело в том, что... Эту тему мне вообще предложили как раз израильтяне. То есть в Израиле, по-моему, ровно год тому назад, в феврале прошлого года, там была такая международная конференция под названием «Табуированная музыка». И выступали там люди из разных стран, вплоть до Северной Кореи. Но в основном там были какие-то представители, там, скажем, мусульманских стран и так далее. В общем, стран, где свирепствует религиозная и прочая цензура. Ну, а я там представлял союз, то есть, не союз, а Российскую Федерацию. Вот, и там я впервые, значит, сделал доклад на эту тему. И надо сказать, что тема эта мне очень понравилась. Я уверен, что мы бы с Максимом, кстати, очень хорошо бы друг друга дополнили, поскольку он фокусируется на музыке 20-х, 30-х, 40-х годов, которая мне как раз менее известна, а я фокусируюсь на музыке 60-х, 70-х, ну, отчасти 80-х годов, а также новейшей всякой российской музыки, которую... снова спустя 20 с лишним лет стали вовсю запрещать.
Мы говорим сейчас о iSpeak, мы говорим о Pussy Riot, мы говорим о каких-то рэперах. Дополни, пожалуйста, что конкретно ты имеешь в виду?
Ну, я имею в виду то, что, конечно же, ситуация сейчас не та, скажем, что была в 80-е годы, в начале 80-х годов, когда, скажем, в 84-м году на нескольких концертах в городе Москве произошли облавы, были арестованы некоторые музыканты, и концерты были просто запрещены. Вот. Музыка, правда, продолжала распространяться, спасибо магнитофонам, вот, но, тем не менее, концерты были полностью запрещены, и, естественно, не было никакой вот этой самой антисоветской музыки ни на радио, ни на телевидении, никаких публичных исполнений. Более того, ходили, это ты, возможно, даже и у себя в Алма-Ате застал, ходили всякие комиссии и проверяли, что там крутят в дискотеках.
Еще бы, я попал вот, под эти раскаты, да, конечно.
Да, вот, чтобы и в дискотеках, значит, ничего крамольного не звучало. Значит, сейчас, естественно, ситуация иная, в первую очередь технологически иная, то есть имеется интернет, и поэтому такого сплошного, значит, и тотального запрета тут быть не может. Но просто так же, как это было в 80-е годы, происходят облавы на концертах, точно так же имеются какие-то такие полуофициальные, но имеющие хождение черные списки, то есть списки артистов, выступления которых не рекомендовано. Не рекомендован, правда, непонятно кем, но тем не менее. Вот, так что это да, помимо рэперов и айспика, это еще и несколько рок-групп, в том числе довольно популярных. Но в первую очередь это группа «Порнофильмы» из Дубны, это группы типа «Дайте танк», вот, и еще, в общем, группы такой панковой и постпанковой направленности, которые тоже поют такие отчетливо антигосударственные песни.
Музыкально это интересно, Артем?
Я боюсь, что в музыкальном отношении русский рок мало что за сколько там, 40-50 лет своего существования, мало что интересного представил, и сейчас, в общем-то, тоже не слишком все интересно и оригинально. То есть есть музыканты, которые мне нравятся больше, есть музыканты, которые мне нравятся меньше. Скажем, айспик мне нравятся, рэперы русские, за исключением, ну, буквально парочки мне не нравятся. Вот. Но в целом это, конечно, явление не музыкальное, а такое контркультурное.
Я просто обратил внимание на то, что и вот когда мы с тобой путешествовали в прошлом году, и ты мне говорил об этом, я послушал довольно много этой рекомендованной к изучению музыки, и потом ты в своих интервью каждый раз говоришь о том, что взлет именно русского рэпа сейчас как альтернативы когда-тошнему рок-н-роллу русскому, это так и есть на самом деле?
Ну, я бы не сказал. То есть это очень популярная версия, что вот было рок, а теперь рэп. Но, конечно, это все на самом деле не совсем так. Рэп — это музыка момента. И при этом неизвестно, что будет с рэпом через пару-тройку лет. Что касается дорог, то он, в общем-то, не помер, по-прежнему жив, у него масса поклонников, в общем-то, много молодых талантливых ребят играют и рок-музыку тоже. Во всяком случае, далеко не все они играют, исполняют рэп, смотри, скажем, те же айспик, например, которые вовсе не рэп-группа, естественно, они никак не ассоциируются с русским роком, то есть это какая-то электроника, Dark Wave, там, Witch House, зови как хочешь, но это явно не рэп и не хип-хоп.
Ну вот у тебя есть ощущение, что вот как бы тот драйв, на котором мы росли, ну, ты чуть пораньше, я чуть попозже, у тебя это началось где-то в конце 60-х, у меня в начале 70-х, но вот тот драйв, который был связан вообще с музыкой, когда совершенно невероятным образом же звезды сложились, и вот вся эта энергетика молодежная, она была канализирована вот в одном направлении, вот этом музыкальном, а сейчас это все абсолютно рассосалось, и часть этого драйва ушла в политику. У тебя нет такого ощущения?
Нет, я думаю, что, в общем-то, ощущение такое есть у каждого нормально чувствующего человека, естественно, музыка уже не занимает то место в жизни молодежи, которое она занимала раньше. С другой стороны, я могу сказать, что благодаря вот всем этим скандалам и благодаря тому, ну, спасибо Путину, как говорится, за это, что ситуация в стране становится все более поганой, и оживились, соответственно, такие молодые культурные бунтари, и рокеры, и рэперы, в общем-то, по сравнению, скажем, с тем, что было в нулевые годы, когда вообще ничего не было, когда было просто, просто шаром покати. Вот, сейчас, конечно, гораздо более оживленная картина, и как-то и музыка больше интересует, и, соответственно, скажем, и мною стали больше интересоваться, то есть, если в нулевые годы меня, если о чем-то и спрашивали, не по политическим, а по музыкальным мотивам, то в основном спрашивали насчет конкурса Евровидения.
О боже.
Вот, я даже статью написал на эту тему под названием что-то типа «Жалкая участь музыкального критика в 21 веке», что когда-то я писал о Doors, Pink Floyd, Led Zeppelin, Аквариуме, Башлачеве и так далее, а теперь мне приходится, значит, слушать конкурс Евровидения, чтобы потом комментарии давать. Ужас, ужас. Вот, сейчас, к счастью, так все стало гораздо более интересно.
А я так понимаю, что ты недавно вернулся из очередной своей поездки. Я так следил, вроде бы у тебя были встречи в Питере, в Москве, естественно, у тебя были интервью там, все такое прочее. Как общее ощущение сейчас, Артем? Вот человек, который уже, как бы сейчас, ты живешь в основном уже вне России, да, но постоянно туда ездишь, и есть возможность вот посравнивать просто, как это ощущается сейчас?
Ну, я сказал бы так, что если ты приезжаешь в город Москву или в город Петербург, то, в принципе, ничего такого страшного нет. То есть это не то, что на улицах появились дикие звери. Люди живут, люди работают, люди как-то более или менее отдыхают. Вот, то есть это не то, что уже там какая-то последняя стадия разложения, агония, разруха и так далее. По крайней мере, в Москве и Питере. В Москве и Питере все внешне довольно благополучно. Но если говорить о ситуации уже, скажем так, гуманитарной, ситуации культурной, то это, конечно же, полный ужас. То есть я могу рассказать одну историю, которая меня просто шокировала. То есть в Москве проходил, причем не то что в большом концертном зале, а в ресторане, как бы для своей публики, проходил концерт, посвященный 35-летию дебютного выступления группы «Звуки Му». То есть самое первое выступление знаменитых «Звуков Му» Петра Мамонова, оно состоялось в феврале 1984 года в актовом зале одной московской школы центральной, где учились, соответственно, Липницкий и Мамонов.
И, по-моему, ты там играл...
Два главных участника этой группы.
И ты играл там на гитаре, правда, да?
Я одно время играл. А потом, соответственно, уже относительно недавно возник такой капустник под названием «Отзвуки Му», где играют бывшие участники «Звуков Му», ну и там еще некоторое количество друзей, солистов, там парочка девушек, даже солисток и так далее. И первым солистом этих «Отзвуков Му» как раз был я, то есть с меня этот проект лет 10 назад начался. Ну вот, и меня попросили там, естественно, тоже спеть. Ну, и я спел песенку, и заодно с песенкой пообщался с публикой, что-то там сказал. Вот, такое, не вполне, скажем так, восторженное по поводу нынешней власти. Но ничего страшного, то есть там никакого мата, я не говорил, там Путин мудак или там что-нибудь такое. Ну так, как-то поиронизировал по поводу того, вот, как было в 80-е годы и как сейчас. Так вот, после этого ко мне подошел организатор концерта и мой близкий друг, Вот. И в полной злобе сказал мне, что ты вообще себе позволяешь, да ты нас подставляешь всех и так далее. То есть я такого не слышал, ну вот с 84-го года, соответственно. Вот, вот прошло 35 лет, что я не слышал подобного рода, значит, высказываний, такого рода комментариев.
Слушай, ну тогда...
То есть, в общем-то, 84-й год вернулся.
Но тогда же был... Окей, тогда был ЦК партии, тогда был Политбюро, тогда были всякие эти идеологические органы. А на кого они сейчас-то ссылаются?
А сейчас все боятся каких-то силовиков, все боятся там ФСБ, полиции, каких-то там следственных комитетов, прокуратур, потому что сейчас же в России напринимали огромное количество законов, и каждый из этих законов при малейшем желании можно применить против кого угодно. То есть или я не уважаю и обижаю чувства верующих, или я разжигаю ненависть, или знаменитая 282-я статья «Я просто экстремист». А экстремизмом, в общем-то, можно назвать что угодно, как ты понимаешь. Люди просто бздят, то есть реально боятся этого всего. И хочу сказать еще одну вещь, конечно, то, что тоже, раз уж мы заговорили о разнице между 80-ми годами, ну, первой половиной, естественно, 80-х и концом... десятых 21 века путинских, отношение людей к власти другое. Я об этом говорил, кстати, у меня тут был большой эфир по RTVI, программе «На троих». Я там об этом сказал тоже так вкратце, что, если ты помнишь, в общем-то, мы к советской власти, к Брежневу, там, этому Черненко... Вот, ко всем этим делам, естественно, мы их отторгали.
Конечно.
Мы их презирали, мы их в гробу видали. Это вообще, это были, конечно, совершеннейшие отсталые какие-то первобытные чмошники. Но я не могу сказать, вот, по крайней мере, я лично, что я их как-то люто ненавидел. Мы над ними скорее смеялись. Мы как-то, ну, мы относились к ним свысока и с иронией, и, в общем-то, как-то легко, да, эти сволочи портят нам жизнь, ну, пошли они нафиг, все равно скоро подохнут. А сейчас отношение другое. Сейчас отношение у людей, причем и моего поколения, и молодежи, вот эту власть ее реально ненавидят, ненафакинвидят. Вот, то есть никаких вот этих добреньких анекдотиков, ничего этого. То есть люди относятся люто просто к этому начальству, потому что видят ту просто безграничную степень цинизма, сволочизма, жестокости и полного такого запредельного наплевательства на народ. Вот это есть. И на самом деле, я могу точно сказать, как ты понимаешь, меня трудно заподозрить в любви к советской власти,
да.
Но я могу точно сказать, что при советской власти начальство относилось к народу лучше, чем эти путинские выблядки.
Это сильно отличается от того, каким ты же, Артемий Кивич, был еще год назад. Совсем что-то.
Я бы не сказал, что это сильно отличается,
но просто
все усугубляется, понимаешь?
У тебя жесткач пошел
еще
просто.
Еще год назад, скажем, я не слышал про сенатора Клишаса. Это такой мой сейчас излюбленный персонаж. Сенатор Клишас. Забыл уже, как... этого уёбка зовут, вот, который вот предложил закон об автономизации российского интернета, то есть чтобы у нас было как в Китае, суверенный интернет. Он же предложил закон о том, что нельзя критиковать начальство. То есть закон об уголовном наказании за проявление, как там сказано, неуважения к государству, к государственным служащим, государственным органам и так далее.
Угу.
Оба эти закона были предложены и сейчас уже приняты там в предварительных чтениях. Вот, все это дело последних 2-3 месяцев. То есть ситуация становится реально хуже.
Скажи, пожалуйста, я все-таки пытаюсь тебя сейчас немножко увести в нашу такую какую-то позитивную реальность, да, позитивную, подчеркиваю, реальность, потому что...
В России нет позитивной реальности, сразу говорю.
А я хочу тебе сказать не про Россию, совсем наоборот. Потому что,
это
да,
пожалуйста.
Да, не пройдет и месяца, как мы здесь с тобой обнимемся, я надеюсь, да, что все будет нормально. И у тебя запланировано, насколько я понимаю, в какие-то лекции, выступления в университете МАГИЛ в Монреале. После этого ты перебираешься к нам, после этого ты перебираешься к себе там в свой любимый Вермонт, да, и еще что-то. Это что за турне у тебя вообще такое намечается?
Да ничего особенного, просто обычно у меня такие турне происходили почти каждый год. Это турне знаменательно тем, что впервые... С 1989 года, то есть впервые, считай, за 30 лет, я окажусь в Канаде. В Канаде,
кстати,
я был первый,
да,
и последний раз до сих пор летом 89-го. Объездил, правда, всю страну от Атлантики до Пасифики, вот, но с тех пор в Канаде больше не бывал. И сейчас вот у меня первое выступление в Канаде... в сознательной постсоветской жизни. В общем-то, меня это очень радует.
Класс, 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 класс. Послушай-ка, Артем, есть огромное количество тем, да, которые, кстати, мне люди просили задать тебе эти вопросы, но я думаю, что это не по радио, уж когда ты здесь приедешь, и когда уж мы с тобой пообщаемся, и, может быть, вот на этой встрече, которая у нас состоится, я напомню, 15 марта, это будет студия N, и я так понимаю, что это просто как бы такая обзорная творческая встреча с ответами на вопросы, с какими-то байками и все такое прочее. Как ты вообще такие встречи проводишь, в принципе?
Ну, я думаю, что это, в общем, такая популярная еще советских времен форма эксплуатации жадных халтурщиков, которая называется «Творческий вечер с многоточие». По-английски «an evening with». Вот. И это самая такая не бей лежачих, но при этом очень эффективная и веселая разновидность культурного мероприятия. То есть я представлюсь, люди меня, за исключением тебя, в общем-то, знать лично, по крайней мере, не будут. Я расскажу вкратце о том, кто я такой, чем я занимаюсь сейчас, какие у меня планы на жизнь. В общем, как бы веду их в курс своей маленькой вселенной. Вот, а дальше уже идет дискуссия, ответы на вопрос, мордобой. Я надеюсь, что придут какие-нибудь любители Путина, вот, что можно будет с ними как следует помахаться.
Okay.
Вот, я люблю такие вещи.
Скажи, пожалуйста, вот сейчас у тебя, это уже я как бы закольцовываю нашу встречу, наш разговор, у тебя есть постоянная хижина дяди Тёмы, да, в Ютьюбе, у тебя сейчас появился новый такой забавный проект из истории СССР, и в основном он такой мультипликационный. Подтверди, что я прав или где-то не прав. Что у тебя еще в планах ближайших?
Да, все правильно, так оно и есть. То есть идет вот эта почти ежедневная ютубовская такая видеоблажара под названием «Хижина дяди Тёмы». Да, как раз завтра или послезавтра буду очередную порцию снимать. Вот, да, но это история СССР, но это... такая шутливая штука, мы просто решили с ребятами тут повеселиться, и действительно, там я в качестве, значит, такого старичка-наставника, и со мной такие Бивис и Батхед,
да, да, да,
Бивис – это типа Юра Дудь, а Батхед – это еще какой-то там Иван, Иван Гай, тоже есть такой популярный юный блогер в России. Ну и мы там, рассказываем про, значит, всякие штуки. Сейчас, извини, ради бога, я выключу телефон. Мне, кстати, звонили неоткуда-нибудь, а из города, точнее, даже непонятно, что это, город или деревня, Палех. Знаете, есть такое место Палех, где делают потрясающие картины.
И где есть группа «Сейф», которая заведует Коля Ковалев.
Да,
Коля,
да, это мне звонил как раз.
Отлично.
Лидер группы «Сейф».
О, привет ему огромный.
Прекрасный
привет.
Парень,
да,
прекрасная
да.
группа.
Привет ему огромный, прямо вот сейчас и передашь тогда, хорошо. Так, а скажи, пожалуйста, а не будет ли с моей стороны нескромностью спросить, что там за история с кафе Обломовым?
Да, да. Значит, ты забыл, что у меня еще имеется еженедельная музыкальная программа «Музыка на свободе» на радио «Свобода».
Да, конечно, конечно, да.
Вот, которая, кроме того, идет в интернете, в которую я вкладываю всю свою любовь к текущему музыкальному репертуару. По поводу кафе «Обломов» история пока что непонятная, потому что, то есть... Честно говоря, кафе «Обломов» пал жертвой повышенного интереса к самому себе. То есть мы хотели тихо, спокойно, значит, это дело запродать там двум каналам и успокоиться. Но после того, как пошли слухи о том, что возобновилось кафе «Обломов», и мы сняли еще, к тому же, уже 5 передач... Вот, там с Невзоровым, с Макаревичем, с Васей Обломовым, то есть такие интересные персонажи. Вот, и сейчас там проходит какой-то бешеный тендер, аукцион, непонятно что, то есть куча всякого народа нас хочет загробастать. Я этим вообще не занимаюсь, это дело продюсеров, юристов, финансистов и так далее. Но с своей стороны могу сказать, что да, что есть такая идея снова запустить программу «Кафе Обломов». Причем изначальная идея была как раз такая, чтобы она шла по каким-то диаспорическим каналам. То есть, чтобы она шла в Торонто, в Тель-Авиве, в Праге, в Берлине. Ну, естественно, у нас тут в Эстонии, в Латвии, в Хельсинки и так далее. Вот, не заходя в Россию. Но вот российские каналы, как-то неудивительно, конечно, страна парадоксальная у нас всегда была и ею остается. Вот точно так же, как я, будучи под запретом в начале 80-х, вел программу на латвийском телевидении в городе Рига.
Да, я помню это.
При том, что это тоже был Советский Союз. Вот точно так же сейчас все прекрасно знают мою... недобрую, значит, ухмылку в отношении текущей власти, тем не менее, значит, даже российские каналы сильно интересуются этой программой.
Очень, очень странно это звучит. Сюр, как, да. Сюр какой-то полный абсолютно.
Для меня это тоже странно звучит, но вот я говорю, страна чудес.
Да, но духоподъемно в какой-то степени, потому что это, в общем, это все-таки не все потеряно получается. Если есть...
Но мы еще не знаем, да. каков будет да, финальный результат. Одно дело интересоваться, другое дело влезть в это по-настоящему.
Согласен. Артем, заворачиваю это интервью, потому что я так знаю, что ты человек востребованный, у тебя там очередная порция нависает над тобой. Так что мы уже сейчас будем встречаться здесь, в Канаде, да, в Торонто, 15-16 марта, напомню всем. И, ну, как бы, обнимаю вас, ребят, всех, и семью.
Скажи, пожалуйста, да. 16 марта что происходит?
А пока не знаю. Пока ничего не происходит.
Вот я тоже пока не знаю, так да. что 16 марта выходной.
Да, ну, пока что. Видно, я еще, честно говоря, не вникал в детали расписания, то я точно знаю насчет 15-го. И если ты досидишь здесь до 17 числа, а это у нас воскресенье, то, может быть, ты сможешь...
Я 17-го улетаю.
Потому что у нас утренний эфир, вот сейчас, например.
Может быть, успею на утренний эфир. Да.
Окей, посмотрим. Хорошо. Артемий Кирилович Троицкий с нами в прямом эфире из Таллина. Артем, огромный привет.
Спасибо и большущий привет Максиму Кравчинскому.
Вот прямо вот он сейчас сидит и слушает, по-моему, даже конспектирует. А семье привет огромный. Хорошо, Артем, пожалуйста.
Спасибо.
Всего доброго.
Спасибо, Женя. Удачи вам там. Не замерзайте.
Не замерзнем. До встречи через месяц. Всего доброго. Пока.